Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы. У Беларусі стартавала цэнтралізаванае тэставанне. ЕС адкрыў межы для ўкраінцаў. Што зменіцца для Украіны з увядзеннем бязвізавага рэжыму? З мінскіх вуліц знікнуць палаткі з садавіной і гароднінай. Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
З 11 червня пачаў дзейнічаць бязвізавы рэжым Украіны з Еўрасаюзам. Цяпер украінскія грамадзяне, якія маюць біяметрычны пашпарт, могуць свабодна наведваць краіны ЕС за выключэннем Вялікабрытаніі і Ірландыі. Украінцы могуць знаходзіцца на тэрыторыі Еўрасаюза без візаў 90 дзён цягам паўгода. Усяго яны змогуць наведаць 30 еўрапейскіх краін. Дарэчы, падчас выступу на святочным канцэрце прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка працытаваў верш Міха Іла Лермонтова «Прощай, немытая Россия». Па яго словах, у гісторыі Украіны пачынаецца новая эпоха. Так гэта ці не, Еўрарадаю абмеркавала з украінскай палітолагам Аляксандрай Рэшмідзілавай, а я перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Вітаю всіх слухачоў Еўрарадыё. З вами Змітр Лукашук, з намі на сувязі па скайпе з Кіева палітолог Александра Рэшмідзілава. Добрый дзень, спадарыня Александра.
Приветствую вас и ваших слушателей.
Александра, я поздравляю Украину и вас лично с тем, что начал действовать безвизовый режим с Евросоюзом. Вы как вот оцениваете, это все-таки победа или это, ну, обычное явление того, чего и ожидали, такой вот первый шаг на пути? Как вы оцените то, что произошло?
Я бы расценивала это не как победу, а как позитив больше. То есть не более такую мягкую формулировку выбирала бы. Во-первых, Украина двигалась в этом направлении с 2008 года. То есть это не было резким каким-то движением, и этот вектор был заявлен во внешней политике давно. То есть правда, что решение затянулось, многие не успели порадоваться, или, скажем так, у них уже не хватило силы дождаться этого решения. В остальном, само решение, конечно же, позитивно. Я считаю, что оно позволит многим украинцам расширить кругозор, улучшить возможность отдыха, общения, смены картинки. Это все позитив. Это туристический безвиз, который позволяет действительно свободно передвигаться территории Европейского Союза. Мы видим, что уже несколько тысяч украинцев буквально за выходные смогли посетить разные города Европы. В большинстве своем это все-таки столицы. Так скажем, выпить чашечку кофе.
Вы сказали несколько тысяч, а я прочитал информацию, что там почти 21 тысяча только вот за первые сутки там чуть ли не смогла выехать. Насколько это вот такая информация?
Дело в том, что информация разнится. Можно оперировать разными данными. Часть СМИ оперирует своими наблюдениями, часть оперирует той статистикой, которую им давали таможенные пункты. Есть официальная статистика, но пока то, что встречала я, давайте будем ссылаться на то, данные есть разные. Я думаю, что они все равно будут подсчитаны еще неоднократно, и вот мы буквально там к концу недели будем иметь уже более конкретные результаты. Пока я понимаю, что все равно это численно, но не многочисленно. Поэтому нельзя сказать, что все украинцы на выходные сорвались и поехали. Во-первых, у многих действительно сейчас нету возможности для таких путешествий, исходя просто из их заработков. А часть просто, конечно же, хотела удовлетворить свое праздное любопытство посмотреть, потому что кто-то не делал визы по каким-то причинам, возможно, проблемам, у кого-то там, не знаю, нехватка каких-то документов, еще что-то. В любом случае, это, конечно, упрощенная процедура, но я все равно считаю, что это пока не массовый характер, то есть это чаще такая прослойка, которая интересовалась и ждала. Но Украина многомиллионная страна, далеко не каждый украинец выставлял себе безвиз в приоритеты.
Хорошо, вот безвиз есть, что дальше?
А этим вопросом задаемся и мы внутри страны, и непосредственно не только граждане, но и экспертное сообщество. Очень интересно, какие сейчас власть выберет себе приоритеты, потому что даже стали подшучивать, что благодаря такому, скажем так, некой эйфории без визы, есть вероятность, что можно было бы запускать избирательные процессы досрочно, пока есть действительно вот этот вот тормозной путь, на который можно будет рейтинговые очки сохранять, ведь далее удерживать такие моменты будет сложнее, и нужно будет действительно искать тему, на которой можно будет подыгрывать обществу и сохранять свои позиции. Я думаю, что пока, скорее всего, из видимых таких тем будет выбрана тема НАТО, но я не думаю, что она позволит быть равноценной с безвизом, так как все равно тема НАТО в обществе, может быть, обществу интересна, но она скорее будет иметь некую полярную реакцию в обществе. Безвиз все-таки в этом плане более спокоен, как бы это всеобщее такое благо, хочешь – пользуйся, хочешь – нет. НАТО, конечно же, выбор посложнее, достаточно стратегический.
Катя, все-таки вот сегодня такая ситуация, ну, с одной стороны, и в Украине война, с другой стороны, и у Европы свой кризис. То, что сейчас сделали для Украины, приняли этот безвиз, это все-таки жест доброй воли или все-таки идет по дороге, может быть, европейской Украины, и Европа действительно хочет видеть Украину в своих рядах?
Европейский вектор отбрасывать ни в коем случае нельзя. Это выбор украинцев, и по нему двигаются. Вопрос в другом, что насчет войны, и опасения у Европы были, это видно. И сам, давайте вот этот так называемый термин безвиз, это ведь всего лишь навсего либерализация визового режима. Тем более она не касается учебы, она не касается трудовых виз, она касается туризма в большей степени. Поэтому опасения европейцев по большей степени сейчас успокоены именно тем, что они понимают, что большого наплыва украинцев там, в плане миграции им не стоит ожидать. Это больше так поглазеть, посмотреть, пообщаться, рассказать о себе, да, посмотреть, как живут другие. Не более того. Поэтому опасения сейчас многие, мы видим даже и ситуация по Нидерландам, показала, что меняется позиция в некоторых странах, которые некогда были настроены там скептически. А все остальные, кто с распростертыми объятиями готов был видеть Украину, они поддерживали, помогали проталкивать бюрократическую процедуру, ведь мы видим, что сама бюрократическая машина Европейского Союза заставила украинцев понервничать. Несколько раз переносились даты, даже президент несколько раз выглядел, украинский президент Петр Алексеевич, благодаря тому, что он обещал какие-то даты, он иногда выглядел немножко смущенно, потому что эти даты не всегда выполнялись. Тут были моменты, которые можно двояко трактовать, но с другой стороны, давайте посмотрим, как он будет действовать, насколько эйфория пока спадет. Пока можно констатировать две тенденции. Первая, все-таки серьезная часть украинцев задумалась о том, чтобы сделать все-таки биометрический паспорт, это паспорт нового образца, с биометрическими данными, то сейчас есть некий такой ажиотаж и в визовых центрах, и в авирах. То есть пока желание делать паспорта есть. Также мы видим и по первым дням без виза, что интерес все-таки участия украинцев, которые хотели увидеть и сделать Европу ближе, он тоже есть. Насколько мы все-таки эту тенденцию будем поддерживать в том, чтобы ездить на уикенд в Европу, отдохнуть на шопинг, на кофе, посмотрим. Пока для того, чтобы это было нормальной реальностью, нужно повышать уровни стандартов жизни, потому что за последние 3 года экономическая ситуация в стране сложная. Это связано и с войной, и с остальными факторами. А для того, чтобы украинец не задумывался о таких расходах, как поездка, уровень жизни должен быть гораздо выше, чем он есть сейчас.
Спасибо, Александра. Дякую, великий. Я нагадаю, что с нами на связи по скайпе с Киева была политолог Александра Шмидзілова. Дякую великий еще раз. До встречи. Слухайте Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Со столичных вуліц прыбяруць палаткі з садавіной і гароднінай. Пра гэта ў суботу паведаміў намеснік старшыні Мінгарвыканкама Андрэй Дарамацкі. Па яго словах, такая форма гандлю ўжо састарэла. Яна з'явілася ў той перыяд, калі ў Беларусі былі праблемы з пастаўкай садавіны гародніны ў крамы. А цяпер ніякага недахопу няма. Таксама чыноўнік дадаў, што ў прадуктах у палатках ёсць праблемы з санітарнымі нормамі ды якасцю, а кошты ў вулічных прадаўцоў нярэдка вышэйшыя, чым у крамах.
Улады Мінска збіраюцца паступова прыбіраць кіёскі з гароднінай і фруктамі з вуліц горада. Па версіі чыноўнікаў, фармат сезоннага гандлю губляе актуальнасць, у крамах можна набыць тое ж самае, лепшай якасці і танней. Пра гэта паведаміў агенцтву «Мінск Новасці» намеснік старшыні Мінгарвыканкама Андрэй Дамарацкий, цитата.
Выканаць санітарныя патрабаванні пры такой рэалізацыі тавараў складана. Кошты ў намётах нярэдка вышэйшыя, чым у крамах. Часам узнікаюць пытанні па якасці тавараў, ды і для прадаўца ніякіх побытавых умоваў не прадугледжана. Да таго ж кропкі нярэдка размяшчаюцца каля дарогі, дзе выхлапы, пыл. Таму мы прынялі рашэнне згортваць такі гандаль. Новыя месцы пад вулічны продаж мы не рэалізуем, раней яны набываліся з аукцыёнаў. Дадзім магчымасць людзям дапрацаваць да канца перыяду арэнды, але далей падаўжаць не будзем.
Ці сапраўды прадаўцы гародніны і садавіны на вуліцах патрабуюць больш камфортных умоваў працы, што вабіць пакупнікоў у падобных кропках? Выпраўляемся на вуліцы Мінска даведацца з першых вуснаў. Кіёск, у якім гандлюе Наталя, стаіць на скрыжаванні Варанянскага і Авакяна. Тут прадаецца маладая бульба, чарэшні, персікі, бананы, нектарыны, памідоры, гуркі, цукаты. На выгляд свежыя і прыгожыя. Ажыятаж у кіёску у панядзелак у першай палове дня не заўважаецца, але раз-пораз пакупнікі падыходзяць. Начинаем размовлять с Натальей.
Ну, я, скорее всего, привыкла. Здесь более свободно, поэтому как бы я не иду в магазин. Тут рядом стоит Евроопт, там меньше цены. Во-первых, тут товар другой. Они же не купят там клубнику в магазине или там другой выбор черешни, персики. Совсем другой товар, он поэтому и дороже. Человек пробегает, но негде ему купить. Вот что-то ему захотелось, банан, там полкилограмма клубники, он купил и пошел. Или детям занести. Поэтому я не знаю, убирать.
Наталя лічыць закрыццё сезоннага гандлю ў кіёсках абсурдам. Мяркуе, што гаворка пра санітарныя нормы – гэта смешна. Маўляў, гэта ж фрукты.
Это же фрукты. Пришел, помыл и съел. Это же не колбаса, не мясо. Я считаю, что удобный кіёск. Особенно, да, я говорю, для мам молодых, которые гуляют. Mm-hmm. Вот так вот. Чёрно пойдет в магазин, стоят за этим бананом mm-hmm. целую очередь.
До кіёску падыходзіць маладая жанчына з дачкой за бульбай.
Удобна, блізка к дому, вот по пути шёл, что-то в магазине не купил, что-то нужное, допустим, удобно. Мы напротив дом живём, так если что-то покупаем. В магазин заходить неудобно, а здесь как бы нормально. Санитарные нормы. Так а что здесь санитарные нормы? Тут всё помыл и всё. Это что, я думаю, в Европе оно не чище.
Спадарыня Ганна говорит, что вулічный гандаль фруктами и огородниной просто зручно.
Собираются закрывать вот в ближайшее время, мол, типа вся эта торговля будет перенесена в магазины. Вот как, может быть, вы уже слышали об этом? Вот чем вас привлекают киоски?
Ну, походу, идешь, можно что-то купить, чтобы не стоять в очереди, не заходить в магазин. Сейчас я зашла черешни в магазин, там 14 тысяч черешни, а здесь уже 8.
Виктор подыходит с унуком набыть черешню и зауважая, что любит поговорить с продавцом.
Потому что здесь качество лучше. Это во-первых. Во-вторых, с ним поговорить, она объяснит, он вкусный, сладкий, можно сколько брать, понимаете? Возьмите вот наш магазин, где такое видно? Там вот так вот, если дотронешься до продукта, на тебя уже посмотрят.
Цікава, что у польской Варшаве вулічный гандаль гароднины и фруктами магчымы только у двух местах. И гандлявать там можно всего два раза на тыдзень, натурально маючи адмысловый дозвол. Однако гандлярам это невыгодно, тому яны на свой страх и рызыку гандлюють у розных местах, головное не перешкажать минакам. У адваротным выпадку можно отримать штраф до 500 злотых. Гэтые штрафы не спыняюць продавцов садавіны и клубники, бо покупники заўсёды ёсць, а штрафы непараўнальныя з выручкай. Маша Калеснікова, Еўрарадыё.
Дзякуй, Маша. А пакуль у Беларусі ўлады прыбіраюць палаткі з прадуктамі, урад Японіі пачаў працу над сістэмай аўтаматычных крамаў без прадаўцоў. Яна пачне дзейнічаць да 2025 года. Японскі ўрад ужо дамовіўся з 5 найбуйнейшымі сеткамі супермаркетаў. Плануецца, што новая сістэма дазволіць не прабіваць штрых-код кожнага тавара па асобку. Спецыяльныя чыпы будуць счытваць інфармацыю з прадуктаў у кошыку пакупніка.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». 12 чэрвеня ў Беларусі пачалося цэнтралізаванае тэставанне. Першымі тэстамі, які здаюць абітурыенты, традыцыйна стала беларуская мова. Сёлета на яе запісалася 28,5 тысяч чалавек. Гэта на 6 тысяч больш, чым летась. Праўда, для параўнання на рускую мову зарэгістравалася амаль у 3 разы больш выпускнікоў. Паводле дадзеных Міністэрства адукацыі, тэст па рускай здаюць больш за 75 тысяч чалавек. Пра то, чаму абітурыенты часцей выбіраюць для тэстаў рускую мову і ў чым адметнасць сёлетняга тэставання, высвятляў Артём Мартыновіч.
За паўгадзіны да пачатку цэнтралізаванага тэставання ля ўваходу ў БДУ некалькі дзясяткаў чалавек у чарзе. Людзі ўвесь час прыбываюць. 12 чэрвеня па ўсёй краіне стартуе цэнтралізаванае тэставанне. Першы іспыт – беларуская мова, яе здаюць агулам 28 тысяч чалавек, а гэта на 6 тысяч больш, чым летась. Праз пару хвілінаў да пачатку экзамену прыбягае яшчэ некалькі чалавек. Іх прапускаюць. Але першы абітурыент выходзіць з БДУ толькі праз 15 хвілінаў пасля пачатку. Гэта супрацоўнік міліцыі, які хутка збягае журналістаў, не падзяліўшыся ўражаннямі ад тэсту. Наступным выходзіць абітурыент Вадзім. Да паступлення ён паспеў адвучыцца ў каледжы і адслужыць у войску.
Первый раз на цэ прыйшла, я не знаю, не з чым сразу. Я на рускі больш стаў. Ну, я беларускі так, на всякі случай. Потом, чтобы выбрать что-то лучше из этих двух. Физфак попробовал.
Іншы абітурыент Аляксей ідзе на юрыдычны факультэт БДУ. Беларускую мову здае за 55 хвілінаў і ставіць на 70 балаў выніку. Праз гадзіну пасля пачатку людзей выходзіць больш. Традыцыйна кажуць, што найскладанейшыя заданні ў частцы Б. Гэта тая, што запаўняецца самастойна. Вікторыя піша тэст большым за гадзіну і не збіраецца паступаць. Прыйшла праверыць веды.
У школе беларускую мову вучыла і таму здавала беларускую мову. А я зусім не рыхтавалася, таму што я вырашыла проста папробаваць здаць ЦТ. Я не абітурыент, я навучаюся ў юрыдычным каледжы БДУ, таму паглядзець, што гэта такое.
Яна адзіная з 12 чалавек, да якіх звяртаюся, хто адказвае на пытанні па-беларуску. Паліна гуляе ў футбол, таму паступае ва ўніверсітэт фізкультуры. Хоча набраць хаця б 40 балаў і паступіць.
Балаў 40 надо набраць. Ну, вообще, я не отличница, но хотелось бы побольше.
Па назіраннях абітурыентаў, якія вырашылі здаваць беларускую мову, стала больш, бо сёлета можна здаваць 4 тэсты замест 3. Людзі проста імкнуцца здаць і рускую, і беларускую, каб абраць найлепшы вынік. А цяпер абмяркоўваем сёлетняе тэставанне ў нашай студыі разам з дырэктарам фабрыкі ведаў, рэпетытарам Александрам Луцэвічам.
Добры дзень, Артём.
І яго вучням, абітурыентам юрыдычнага факультэта БДУ Максімам Жытковым.
Добры дзень.
Максім, ну найперш цікава, наколькі было складана табе рыхтавацца і што вось было самае складанае?
Ну, самае сложнае, считаю, было то, што я праходзіў когда-то ўжо очень давно. То есть, если программа 11 класса, она дается, в принципе, налегке, потому что мы на курсах проходим и в школе, и все это как-то сочетается, то то, что я проходил в классе 7, 9, уже дается не так легко. То есть, нужно все вспоминать и пытаться как-то выкручиваться.
Ты здавал репетиционное тестование, насколько я ведаю. Может быть, были такие пытания, которые на угол сдивили, каких ты не бачил ни у подружников, ни у школе про это не чул?
Да, было такое, вот, по примеру, обществоведение. Ввели задание с портретами, то есть мало того, что я должен знать, как этот человек выглядит, так что он еще сделал, и какую-нибудь его цитату. Вот. И иногда это бывает действительно очень сложно, когда ты должен знать человека и в лицо, и что он говорил, и что он делал. То есть надо вспоминать все очень.
Александр, ну до тебе питание. Вось, с года в год меняется нечто у тестования, складание идти на дворот легчей?
Часто любят говорить, что когда РТ особенно сдают, что вот усложнили, 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 потом, правда, честно сказать, на практике смотрю, что, в общем-то, остается оно, в принципе, на одном уровне, на самом деле. Где-то после года 2013-2012 их, в общем-то, держат на одном уровне. Я бы, честно сказать, не сказал, что они сложные. Единственное, что добавляют, чтобы все-таки жизнь медом не казалась, каких-то таких немножко замудренных заданий, но все, в общем-то, на самом деле, выполнимо по обществоведению, по истории Беларуси.
Як гэта суадносіцца са школьнай праграмай?
Я вот, честно говоря, не понимаю разговоры. Сейчас идет, кто-то ругается, кричит, что, в общем, не соответствует школьной программе. Кто-то говорит, что целый собирает совещание, да, говорит о том, что требует, чтобы все соответствовало. Честно говоря, по истории Беларуси, по обществоведению, ничего я еще не нашел того, чтобы не было в школьных учебниках. Все соответствует программе, все соответствует учебникам. И важный момент о том, что просто иногда немножко так перефразируют, иногда не просто слово в слово, а попросят как-то подумать. Ну, для этого, в общем-то, тесты и есть все-таки. Особенно если мы говорим о уже баллах за 90, это не просто достаточно там выучить что-то, какие-то набор фактов, надо уметь рассуждать тоже.
Максим, да тебе пытание. Зараз шмат кажуть про то, что треба менять подручники, треба их спрашать. Ты рыхтовался по школьных подручниках. Там складано разуметь то, что там написано?
Ну, знаете, у нас вот учебники меняются очень-очень сильно и очень резко. То есть вот на примере вот химии, химию за 11 класс мы изучали по 10 классу. То есть как-то, я не знаю, как они это все вводят, но министерство не может выпустить учебники, те, которые действительно нужны. Ну, по поводу того, что сложно-несложно, ну, тоже тут разные предметы, смотря кто что понимает. То есть если я абсолютно не могу понять, что написано в учебнике по математике, то для кого-то это может быть там просто очень легко. Ну, и наоборот, с тем же обществоведением и историей.
Тут зрозуміло все, так?
Да.
Александр, а вот для вас шмат подручников використовуєте?
Да.
Ну, опять-таки. Ты школьная, если не кинешь.
Да, в том-то и суть, в том-то и интерес, что не надо ничего изобретать велосипед. Мне очень часто приходят ученики, вот, я их еще так называю ласково беженцы. Вот, они, в общем-то, откуда-то сбежали с каких-то курсов, от каких-то репетиторов, еще что-то. Я дальше у них уточняю. Но как проходило занятие, что использовали, и мне рассказывают, там какой-то сборник такой-то, книга такая-то. Там какие-то там что-то делают. Говорю, боже мой, зачем это все используется? У меня есть, например, по обществоведению три учебника. Это три книги. 9, 10, 11 класс. И этого хватает для того, чтобы готовить 90 и плюс, там 100 баллов у меня ученица и так далее. Вот. По обществоведению, по истории Беларуси есть только как вспомогательные, где-то что-то упрощает, там помочь, но база это должна быть именно учебники. Поэтому здесь я, конечно, не знаю касательно других предметов. Знаю, по математике очень много есть возмущения к учебнику. Вот. По истории Беларуси, обществоведению, в принципе, все в порядке. Вот сейчас новые учебники, да, вот то, что, о чем сейчас говорили, там по истории Беларуси уже видел, но он идет в сторону того, что картинок больше. Вот, интереснее листать. Ну, наверное, в общем-то, лучше. Но по тексту, в общем-то, подходит для ЦТ все.
У нас любят просто менять подручники, робится это часто. Максим, вот покуль ты вучился, шмат подручников поменялось?
Очень много поменялось. То есть в год могло поменяться по 3 новых учебника добавлялось. Некоторых учебников просто не хватало, то есть приходилось как-то с телефоном приходить, в интернете смотреть всю информацию. Да, все очень быстро очень меняется.
А отрозніваю цены, ну, поляпшается нечто, в принципе, это той же текст, просто по-иншему.
И картинок больше.
Ну, вот картинок, да, знатно становится больше, да. Но текст, как он и был, так он и остается, то есть, в принципе, все то же самое. Иногда просто одно слово заменяют или убирают его, то есть, все, в принципе, одинаковое.
Ну, а шмат ведал ты, браувось, как раз займаючися с репетитором. Накольки, ну, давняя вот эта спрэчка, что школа может сама рыхтовать, накольки можно подрыхтоваться самому в школе?
Ну, в школе все очень трудно, потому что, ну, вот как на примере взять с репетитором, когда ты один на один, и репетитор просто проверяет, что ты знаешь, что ты не знаешь. В школе, когда в классе, вот лично у меня 30 человек, ну, попробуй ты там за 45 минут проверить каждого и по всем темам прогонять. То есть это очень сложно на самом деле. Можно дать какую-то базу, но все остальное нужно уже делать лично самому, либо вот уже с репетиторами.
Да, но мы с Максом в группе работаем, кстати, и все равно я понимая, что единственный есть смысл на самом деле в том, чтобы проверять. Вот. Каждый человек, он по натуре ленив, и там даже не ученик, я то же самое. Вот. И если меня никто не контролирует, я, в общем, это исхалтурю, там еще что-то сделаю. Поэтому тоже даже у нас в группах занятия, вас сколько там, 6-7, вот. Ну, сейчас уже не все дошли нашего темпа, да? Но примерно так, конечно, где-то уже больше не очень это будет удобно, но еще даже 6-7 человек в группе можно обеспечить какую-то проверку. Ну, а дальше вот на самом деле если уже школьный класс, вот здесь, конечно, уделить внимание каждому, тут становится сложнее, это я соглашусь.
Кольки треба займаться? Ось, Максим сказал, что год, так, рыхтовался до тестования.
Ну, меньше. Примерно так, да.
Этого хапает, может быть, 2 года комусь-то треба.
По истории Беларуси обычно все-таки рекомендую пораньше начинать, вот, потому что это 6 лет, которые необходимо как-то в голову вложить. Ну и плюс это намного сложнее, чем обществоведение. Это даты, события, имена, там, культура, все тоже вешаются от этого, там, кто что написал и так далее. Поэтому я рекомендую начинать еще с 10 класса, ну, чтобы без такого трэша в конце было. Но, в принципе, нормально можно за год, начиная где-то с середины августа, в начале сентября и подготовиться. Но всегда говорю, очень важный момент. В начале июня все почему-то думают, вот зачастую, ну, не все, часть людей, что они уже подготовились прекрасно. Забывают, что нужно еще повторять. И я даже проводил такие, скажем, сравнительный анализ. Вот те, кто там на последние повторения не пришел, там 5 занятий, 4, их немного надо, но не обязательно. У них минус 10, минус 15 баллов. Вот. Но вот это, вот, кстати, важно очень заострить внимание. Недостаточно всего пройти в течение года. Важно повторить в самом конце, в июне. Без повторения такого максимального результата не достичь.
Александр, а вот кажуть про вучня, вот, разважают, что вот горш становится с каждым годом, хотя по выниках того года я бачу, что наоборот, там выники такие не самые дренные.
Мой любимый пример здесь – это шумерские таблички, которые когда откопали, и на них было написано, что молодежь уже не та. Да, шумеры, в общем-то, жили довольно давно. Вот, соответственно, каждое новое поколение, оно любит рассуждать о том, что уже все, не та молодежь, нормальная, она просто другая. Вот, это каждый раз получается. И не тупее, вот, ну и не умнее, в общем-то, просто в другом каком-то формате. Поэтому нормальные ребята всегда встречаются те, кто... там, ленится, всегда встречаются те, кто не мотивирован, всегда встречается еще кто-то, но мне вот так везет, в принципе, 80% ребятами, с которыми я работаю, это очень талантливые, очень разумные, которые тянутся к знаниям, которые хотят их получить, поэтому у меня претензий, в принципе, как к такому огульно, если говорить, нету. Нормальные ребята.
У гэтым годзе што ў іх у топах, куды яны хочуць найбольшую, самыя прэстыжныя такія?
Ну, у меня ж общество, если браць, то юрфак, конечно. Вот, это экзотика скорее идёт, например, там, Академия МВД, правда, там бедняги у меня, наверное, человека 4 туда собирались, их в итоге что-то там не отбирали, не взяли, только, наверное, один там остался, кого взяли. Вот, в итоге они тоже на юрфаке получаются. Вот, экзотика есть, там Институт пограничной службы, вот, обществоведение. В принципе, так топ получается юрфак, иногда еще ФМО. Вот. Ну, по истории Беларуси это, в общем-то, ИНЯС, самое такое распространенное. Ну, и немножко творческих людей тоже еще есть. Вот если берем по вот этим направлениям. Ну, юрфак, да.
Максим, шаму юрфак?
Ну, юристом, мне кажется, быть очень интересное дело. То есть, если взять того же, скажем, продавца, то есть он, в принципе, может получать неплохие деньги, но просто вот так вот сидеть днями напролет и... знать только, как, в какую цену продать те же наушники. Uh-huh. Ну, не считаю, что можно так провести просто всю свою жизнь. И на юрфаке, я думаю, это очень интересная профессия, потому что, чтобы быть юристом, мало быть просто хорошим человеком, да, нужно быть юным психологом, философом, менеджером.
Дякую, великий. Нагадаем, у нас у студии был директор фабрики «Ведов» Александр Луцевич и абитуриент, его учень Максим Житков.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурт «Тонкі ход» прадставіў на «Еўрарадыё» песню пра балота. Гэта і іншае у рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны «Шоу-бізу». Я Маша Калесніцкая. Гурт «Тонкі ход» прадставляе на «Еўрарадыё» песню пра балота, якая анансуе выхад новага другога па ліку альбома каманды. Вось што музыкі распавядаюць пра новы трэк, цытата. Песня пра балота добра кладзецца ў шэраг нашых рэльефа-цэнтрычных песень. Напрыклад, наш першы сінгл «Насыпаць горы» быў пра горы і іх адсутнасць. У дадзеным выпадку балота ёсць метафара невытлумачальнага, нечаканага кахання, якое крыху пужае і зацягвае глыбей і глыбей. З другога боку, гэта вельмі карысная песня, яна мае вялікую адукацыйную вартасць, бо ў ёй задорна спяваюцца адметныя беларускія словы, што называюць розныя віды балот, таму песню можна выкарыстоўваць як слоўнікавую запамінальку. Гурт падкрэслівае, што песня пра балота – адзін з папсовых нумароў новага альбома, таму цалкам скласі ўражанні па песні пра балота аб тым, як будзе гучаць увесь дыск, нельга. Да таго ж, гэтая песня запісаная асноўнымі сіламі гурта, а ў запісі ж іншых трэкаў бралі ўдзел запрошаныя музыкі. Прэзентацыя новага альбома «Тонкі ход» адбудзецца 15 чэрвеня на мультылэйбле «Пяршак». Паслухаць новы трэк можна ўжо зараз на нашым сайце euroradio.fm. Удзельнік «Масів Атак», рэпер і лідар уласнага праекта «Трыкі» выпусіў новы сінгл пад назвай «The Only Way». Трэк напісаны Васілём Вакуленкам, вядомым пад нікам Баста. У сінглаграфіі «Трыкі» гэты твор з'явіўся пад загалоўкам «Hell is round the corner part 2». Як характарызуе гэты запіс сам «Трыкі», гэта реверанс у бок эпохі Максін Квая з яго фірмовым вакалам, якая займае цэнтральнае месца ў запісе на фоне меладычнага фону, напоўненага дымам. Запіс праходзіў у сценах творчага аб'яднання «Гэс Голда» ў канцы 2016 года, а прэм'ера песні адбылася 8 чэрвеня. І яшчэ новы кліп Джасіна Бібера і Дэвіда Гуэта. На песню «To You», у якім зняліся вядомыя мадэлі «Вікторія Сікрет», Стал хитом интернета. Видеоролик за 5 дзён собрал больше 14 миллионов проглядов. У видео показаны манекенщицы Жасмин Тук, Стелла Максвелл, Роми Стрейт, Эльза Хоск и іншие. Как признался диджей Дэвид Гуэта, он поважает Джастина Бибера за его уникальный голос и імкнення до эксперимента у музыцы. До речи, крыху ранее каннибалистичный клип співачки Кэти Перри стал хитом интернета, собравши 12 миллионов проглядов. Натурально, что поглядзець новый шедевр Бібера і Гуэты можна на сервісе YouTube. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба Еўрарадыё ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.